И снова здравствуйте, с вами Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» продолжим говорить о войне в Украине. Что сказать? Осторожный оптимизм может быть, а может и нет. Факт, что переговоры между российской и украинской делегациями состоялись, и вроде наметился прогресс. Разговаривали стороны в Стамбуле. До начала переговоров там выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что скорейшее достижение прекращения огня и мира пойдет на пользу всем. И настало время конкретных результатов. И опять предложение провести встречу на высшем уровне Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием, собственно, самого Реджепа Тайипа Эрдогана. Вполне возможно, что предложение именно турецкой стороны будет принято Москвой. Почему? К примеру, потому что Турция входит в НАТО. По сути, это единственная страна альянса, которая сохранила отношения с Россией. И Кремлю важно продемонстрировать Западу, что не все отвернулись от российского руководства. Украина тоже не против, потому что у Киева прекрасные отношения с Анкарой. Ну и Эрдогану замечательно. Если у него получится привести стороны к миру, это в разы поднимет его международный рейтинг. А там может и на Нобелевскую премию мира замахнуться. Но пока война в Украине продолжается. Люди продолжают погибать и продолжаются переговоры. Пока выводить войска российская страна не собирается, но уже заявила о принципиальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил на итоговом брифинге заместитель министра обороны России Александр Фомин.
В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставление Украине гарантии безопасности, переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Более подробно о принятых решениях Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации сообщит по возвращении нашей делегации в Москву. Ну и также я хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе, что касается гуманного обращения к военнопленным. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным.
Министерство обороны на следующий день рассказали о ситуации на Киевском и Черниговском участках. Там происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов, включая Киев. Это я сейчас цитирую заявление Министерства обороны Российской Федерации. Ну и у россиян был план, оказывается, сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов во избежание потерь среди гражданского населения, конечно же, нанести вооруженным формированием Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских вооруженных сил – на Донбассе. Все эти цели были, оказывается, выполнены. Удивительно просто. Все цели выполнены. Все замечательно. Даже явление Сергея Шойгу, министра обороны России, случилось. С 11 марта его практически не было видно. А тот рассказал о завершении первой фазы спецоперации. То есть, видимо, оправдываются прогнозы тех военных аналитиков, которые из-за не совсем успешной, мягко говоря, российской кампании прогнозировали концентрацию войск и повышенную интенсивность боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, тоже вставил свои 5 копеек и рассказал о том, что Россия завершает процесс демилитаризации Украины. Все можно сразу прекратить, как только украинская страна перестанет стрелять. А денацификации никто не говорит, заметьте. Зато Песков рассказал, что еще должна сделать Украина. Признать ДНР и ЛНР независимыми государствами, а Крым – российской территорией. В общем, это опять из разряда недостижимых целей. Но на переговорах в Турции речь шла о компромиссном варианте. Стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Согласно схеме, предложенной украинской стороной, переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет. Стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса. Что касается вопроса о статусе и судьбе так называемых ДНР и ЛНР, то он вынесен в отдельный пункт. Его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече. И опять, это самая встреча. Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах, сказал, что встреча такая состоится параллельно с парафированием мирного договора. Но вернусь к заявлениям Пескова и Шойгу о том, что все хорошо и замечательно. Это для внутреннего пользования, подготовка почвы. Дело в том, что если и когда договор будет заключен, Москва объявит о своей победе. Всех, кого надо, разгромили. Все цели достигнуты, и это позволит сохранить лицо. Лицо, в первую очередь, Путина. Минимизирует политические потери Путина внутри страны. Никто его свергать не будет. Надо признать, что большинство, и этого большинства, с каждым днем войны и, соответственно, каждым днем пропаганды, которой нечего противопоставить, потому что нет свободных СМИ в России, этого большинства становится все больше. И это пугает. Люди верят, что по Украине бегают нацисты, что дело России правое, и с буквами Z и V с ними надо расправляться. И этих людей большинство, еще раз повторяю. Можно много рассуждать на тему того, что Россия вынуждена сдать позиции, потому что несет потери, потому что разброд и шатание в российской армии, нет командования на местах. Но самое главное то, что Россия пошла на определенные уступки в ходе переговоров. Политолог Андрей Пиантковский уверен, что Россия проиграла позиционную войну.
Отступать Путин не будет. Это понятно, потому что это конец, это его политическая смерть, ну, за которая очень часто в таких случаях коррелируется со смертью физической. Я думаю, прежде чем переходить к оружию массового уничтожения, он попытается вот классику, использовать классику чеченской и сирийской войны, уничтожение городов. Ну, он уже это сделал в Мариуполе. Мариуполь уже замкнул тройку городов, уничтоженных Путиным. Грозный, Алеппо, Мариуполь. Вот следующий – Киев и Харьков. Но весь вопрос в том, сколь долго западное общественное мнение может терпеть на экранах своих телевизоров, собственно, геноцид украинского населения. И я все-таки, почти потеряв надежду на русское общество, задаю себе вопрос, а как будет реагировать русское общество на уничтожение Киева, матери городов русских? Справедлива ли сейчас в России знаменитая формула Гессе-Володина? Ну, вы знаете, Гитлер – это Германия, Германия – это Гитлер. И Володин ее ученически перестроил. Путин – это Россия, Россия – это Путин. Вот беда в том, что в голове Путина эта формула справедлива. И это очень опасно. Ну, потому что вот я сошлюсь, кстати, на совсем свежий разговор с Песковой, знаменитой американской корреспонденткой Манпур. Песков повторил в ответ на вопрос, готовы, собираетесь ли вы использовать ядерное оружие, Песков сослался на официальный текст русской доктрины, в которой действительно записана такая фраза, что Россия оставляет собой право первое использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы существования страны. Но вот экзистенциальной угрозы существования страны нет никакой и не будет даже в случае полного разгрома путинской армии в Украине. Но существует огромная экзистенциальная угроза существованию Путина, как я уже сказал, физическому и политическому.
Владимир Зеленский, президент Украины, на этой неделе дал развернутое интервью нескольким журналистам: главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову, главному редактору телеканала «Дождь» Тихону Дедко, корреспонденту «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву, просьба не путать с тем Владимиром Соловьевым, писателю и журналисту Михаилу Зыгарю, который задал вопросы, переданные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, уже получившим, в отличие от Эрдогана, Нобелевскую премию мира. Пресс-конференция в режиме онлайн продолжалась более полутора часов. Спросили и о том, какую цель, по мнению Зеленского, преследовал Владимир Путин, когда начал войну в Украине. Зеленский ответил:
да, у него многовекторный подход к этому, ко всему вопросу. Вопросу России, к вопросу места России в мире, лидерства Российской Федерации и всех тех, кто от России ушел, кто имеет право быть не Россией. Да, целая история здесь, понимаете? Да. Вот, исторический подход, и это разные вещи. Кавказ – Кавказ, грузины – грузины, молдаване – это молдаване, а Украина – это Украина. Это разные истории. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, конечно же, потеря влияния русского языка. Он потерял просто несколько миллионов, просто русскоязычного населения он потерял. Он хочет это все, значит, вернуть силой, что приведет к другой волне, ну, в общем, не будем об этом, повторяться не хочу. Вот. Второе, конечно же, успех Украины, а в силу геополитики, расположения народа, он точно понимает, какой народ здесь, ну, как бы не до конца уже понимает, но, тем не менее, понимает, люди понимают многие, что такой азартный народ, трудолюбивый, конечно же, экономически выпрыгнет. И понятно, что есть и экономические риски с точки зрения Российской Федерации, то, что посмотрят и подумают, а как бы, а почему бы нам не попробовать, нам там рассказывали, что Евросоюз это, в общем, и не очень, и это, а вот и очень. А вот смотрите, какие шаги. Потом, посмотрите, у нас же конъюнктура политическая меняется. У нас люди молодые приходят. Понимаете, это же еще и по его внутреннему, я думаю, миру. А что с ним? А что дальше? А если там можно, а почему у нас в России нельзя, скажут люди. Ну, смотрите, ну много всего, почему так он действует. Амбиция вот эта, что хочу Советский Союз, ну, насколько она? Сколько там ему осталось жить-то? Да как любому человеку, так любому человеку, которому 70-80 лет, ну сколько? Ну, не 50 же лет жить, правильно? Ну, и все. Поэтому планы сегодняшнего умиротворения, к сожалению, я считаю, что его планы, они не стратегические. Стратегия – это что будет через 100 лет с государством, которое он возглавляет четверть века. Вот это я ему никто... Я имею в виду, что не советчик, и русскому народу точно не советчик. Но я считаю, что это стратегия. Стратегия, что будет не после меня, а стратегия, что будет после пятого человека, такого как я. Что будет через 5 поколений. Где мы будем? Вот меня интересует, что будет с Украиной. Меня это интересует как гражданина, для своих детей. А если меня не интересует, ну то Франция, Италия, Швейцария, дети туда, внуки туда, Великобритания и так далее. Невынужденный выезд. Я не сравниваю это с диссидентством или эмиграцией. Вынужденный. А именно когда у меня планы такие. Тут наколбасить бабок и туда. Тогда это другой подход. Тогда нужно сегодняшнее, чтобы запомнили, чтобы был монумент, мавзолей, памятник, грамота. Тогда так, тогда грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту. Даже не вижу памятника. И считаю, что это ошибка. Но считаю, что не его одна ошибка, а окружение. Он в этом. В этом. Понимаете, в этом. Вот помните, значит... Ну ладно, не буду сравнивать с этим руководителем. В общем, его уже нет, поэтому бог с ним. Бог с ним. Поэтому все его вот эта многовекторность и так далее, и Абхазию, и все это, все потеряет. Конечно же, Россия. Все это потеряет. Но проблема же в чем? В том, что, а как потом тем людям сживаться? Это же так же, как нам с вот этими, с Донбассом, которым 10 лет мыли детям в школе, кто мы, какие мы там нацисты. А как нам потом с этим? В этом проблема. Это я вам отвечаю на вопрос, а что дальше? А что будет через 3 поколения, 5? Это проблема. Что ж толку, повбивали гвозди, раскололи это все. Это же надо все теперь как бы, кто-то это должен делать, понимаете? Вечеринка была хорошая, ребят, а кто убирать будет?
Политическую элиту России интервью это напрягло. Хотя Песков уверял, что Зеленского и его заявлений не боятся. И, как всегда, в таких случаях пришли на помощь две структуры – Роскомнадзор и Генпрокуратура. Кстати, Роскомнадзор тут же начал проверять интервью на законность и в итоге запретил его публиковать в российских СМИ. Генпрокуратура пригрозила наказать тех, кто нарушит запрет. И так уж совпало, что «Новая газета» после этого интервью объявила о том, что прекращает выпуск электронной и печатной версии газеты. Хотя решение это вряд ли связано с интервью Зеленского. Дело в том, что Роскомнадзор прислал второе предупреждение газете, а после следует отъем лицензии. Ну вот и приостановили работу от греха подальше. А что касается интервью, то в России запретили то, что еще не было опубликовано. Сам факт того, что украинский президент говорит с российскими журналистами, да, независимыми, но российскими, и говорит на русском языке, он дорогого стоит. То, что Зеленского вылепила война и превратила в лидера, бесспорно. Как и то, что Россия осталась без союзников. Не думаю, что стоит сейчас говорить о Беларуси, Сирии, Северной Корее и Эритрее, которые на Генассамблее ООН проголосовали вместе с Российской Федерацией против резолюции, осудившей действия Москвы. Китай. Давайте поговорим о китайском факторе. Пекин мог бы дать России оружие для быстрой победы или оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот согласился на компромисс. Но, скорее всего, КНР не сделает ни того, ни другого. Любые надежды на то, что президент США Джо Байден сможет убедить своего китайского коллегу Си Цзиньпиня помочь остановить войну в Украине, вероятно, следует отбросить. Китай хочет скорейшего прекращения конфликта и заявляет об этом, но он не будет использовать свои рычаги, чтобы добиться этого. А все потому, что Китай выигрывает от того, что остается в стороне, наблюдая за тем, как Запад и Россия истощают себя в затянувшемся европейском конфликте. Китай наблюдает, хотя и выступает против войны. И Пекин не будет ввязываться в военную авантюру, пытаясь захватить Тайвань, потому что не захочет репутационных потерь, таких, которые несет сейчас Россия. В этом уверен бывший советник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Кстати, он критикует Джо Байдена за то, что тот с самого начала кризиса вокруг Украины исключил вмешательство войск западных стран. Если бы США дали понять Путину, что он рискует нарваться на военный конфликт с ними, российской операции не случилось бы. С вами была Диана Тосунян. Встретимся в большой игре и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.